Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, он же настоятель Христорождественского храма в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, нам вот сегодня в преддверии такого великого праздника, большого праздника, я считаю.
Для меня сугубо великого.
А для вас сугубо великого. У вас вообще, так сказать, это, наверное, день именин.
Именин, день ангела.
День ангела. А это поговорить в этом деле равноапостольного святого князя Владимира, день памяти которого мы отмечаем 28 июля. Итак, в чем же смысл вот этого равноапостольного дела князя Владимира?
Ну, вы знаете, здесь нужно посмотреть еще глубже. Бабушка князя Владимира, равноапостольная княгиня Ольга, она еще своими духовными очами прозревала, что нужно для России. Ведь Россия с ее разбросанными княжествами, вечно между собой враждующими княжествами, и самое страшное, когда князья враждуют, то они называют призывать каждый, привлекает на свою сторону иноземных помощников, а иноземцы приходят на русскую землю, с кем бы они ни пришли, то у них одна мысль – ограбить, разрушить, нажиться, уйти. Для них кровь русская, она ничто не стоила. Если русский человек, он все равно где-то пощадит, где-то подумает, ну, русский же, ну что. А то иноземец придет, но все равно. Вот. И мы помним ведь еще перед этим, там еще слово о полке Игоря, как он был, и как они рубились, и как он, в общем-то, сурово, и, может быть, и достойно, но сурово погиб, и все его войско погибло. Вот, и здесь уже равноапостольная княгиня Ольга, которая сама уверовала. И уверовав, она вот, знаете, вот мы часто вот бывает такое, когда христианин становится христианином, но остается тем же, каким он был. Был он Иваном, не помнящим родства, он таким и остался, а не помнит родства, значит, не помнит и церковь, не помнит церковь, значит, не помнит и святыни, какие связаны с его семьей, с его родиной, с его краем. А вот равноапостольная княгиня Ольга, она вот здесь вот сразу нам такой дивный пример подает. Она уверовала, она крестилась. И что она делает? Она видела буйство своего внука Владимира. Ну да, буйная молодость, буйство молодости, мы знаем этого буйства язычества. Она его видела и решила воспитать его, привить к ему православие. Угу. И вот этот вот большой такой мощный шаг сделала княгиня. Она сама не могла перевернуть Россию. Угу. Они были рюриковичи, пришельцы, иноплеменники. Их бы просто не принялись, если бы они свою веру. А князь Владимир уже прошло несколько поколений, и он уже мог. Она понимала, что он уже сможет перевернуть Россию, если ему это...
Объединить ее, да?
Да, объединить ее в православной вере.
А что могло объединить? Это вера,
ну, вера
православная.
Вера.
Да.
И вот она воспитала своего князя Владимира. Она ему не воспитала, она ему привила уже любовь и трезвомыслие о Боге, о вере, о православии. Такое вот, знаете, вот как вот сейчас, вот, ведь читаешь, вот смотришь по телевидению, читаешь, вот сейчас там кто-то где-то в Америке или на Украине, вот мне не так давно, буквально 3 дня назад пришлось встречаться, у нас были гости, и была девушка с Украины, она говорит, так вот я, говорит, сама вот несколько лет назад еще, говорит, так вот и думала, что вот так есть, как мне сказали, что русские только и смотрят, чтобы напасть на Украину, чтобы ее уничтожить, чтобы это, а вот сейчас где ни встречусь, так русские это нормальные люди, нам только добра и желают, на самом-то деле так. Вот. И вот здесь вот тоже и равноапостольной княгине Ольге удалось вот это трезвомыслие, задуматься. Нет, не говорить о том, что все сказали, что Бога нет. Ну, я скажу, что Бога нет, это модно. Все сказали, что там что-то другое, там что сосед у меня там такой-сякой. Значит, я скажу, это раз всем нравится, ну, я то же самое скажу. Вот. А равноапостольный князь Владимир, умудренный и своим природным дарованием умственным, но и равноапостольной княгиней Ольгой, он трезво стал мыслить, а что такое, а как? И вот встал вопрос, а ведь насколько он был жесток, он же язычник-воин, а воины языческие, это страшно, что куда, да русичи вообще-то в бою, знаете, они всегда-то никогда не были ласковыми в бою-то. И здесь, кроме этого, он был, как ведь оставила летопись, он был очень женолюбив, это факт, у него было 12 жен.
Наложницы все.
Да, наложницы были, он сидел у окна своего терема, видел проходящую красивую женщину, просто посылал воинов, ее хватали, к нему приводили, вот и все, ведь это же факты исторические. Вот. А здесь он, когда задумался о том, пришел в совершенные года, задумался о том, что надо ведь как-то ему достали и говорить, потому что видели, что Русь крепчает, Русь сильное государство, с ее, в общем-то, мощными просторами великими, вот, с ее могучей армией, с ее мощными воинами, а видели и хотели привлечь ее каждый на свою сторону, и мусульмане, и католики. Ну, тогда еще католическая церковь не была разделена с нами, она разделилась немного позже, позднее чуть-чуть.
Но тем не менее,
хотели и те привлечь, и другие привлечь, и третьи. И тогда равноапостольный князь Владимир, он тогда еще не был равноапостольным, так князь Владимир посылает послов проехать по многим государствам и побывать на их богослужениях, посмотреть, чему учит их религия. Вот. Прислали к нему и мусульмане. У нас разрешается много жен иметь. Хотели сыграть на этой струнке князя Владимира, но не сыграли, не удалось. Прислали другие, которые говорили, у нас нет никаких постов, мы можем тут... И это его не привлекло. И вот когда поехали послы, проехали по церквям, по государствам.
В Византию
приехали, тогда еще не разделенная с нами Византия. Вот они приехали и сказали, княже, мы были в Греции, в Константинополе, мы были на их богослужении, и казалось нам, что мы не на земле, но на небе находимся. Такое боголепие, такая красота, такое пение. Вот. И, наверное, после этого еще были люди смущая, да что ты там пойдешь за какими-то православными, у них там и то, и другое, что тут? Но он уже склонился вот к этой вере. Опять же, здесь просматривается след равноапостольной княгини Ольги.
Вот. Влияние ее.
Вот. Он, наверное, вспоминал свою бабушку?
Ну, наверное, думаю, что вспоминал.
И что же делает князь Владимир? Вот здесь в нем именно вот та его сила еще... такого мощного языческого князя, языческой веры. И воля, воин сильный не может быть слабым характером.
Конечно.
Вот. И вот здесь она тоже свою роль сыграла. Он объявил, чтобы все собрались к Днепру. Он поехал сначала сам. Сначала-то он поехал сам, крестился. И хотел взять в жены дочь римских императоров. Но ему просто там чуть ли даже нет. Ну, крестишься, так тогда, может быть, мы и войдем с тобой в родство. А для нас ты язычник, за язычника мы не отдадим свою дочь. Не отдадим. И тогда он поехал с целью сватать. Но поехал сватать как? Он взял с собой армию. И осадил Константинополь. Я осадил его настолько мощно. Но вот здесь, видите, вот еще в самом начале его действия, даже христианского, оно еще как просматривается, вот язычество и вот с одной стороны доброта уже, православие, православные люди всегда были добрыми.
Но православие и язычество пока еще в нем,
они пока еще, да.
Борются, да.
Вот. И вот он осадил Константинополь и сказал, ну, я уж не знаю, как там это дословно, сейчас это не дошло, но примерно так, что вы мне отдадите Анну, или я возьму Константинополь. И тогда это была угроза, все поняли. Но тогда вот ему и предложили, крестись, княже.
Да.
И он дал согласие креститься. Но здесь уже первое христианское испытание. И испытание глубокое, испытание суровое. Князь Владимир ослеп. И ведь что сразу же началось? Язычники ему говорят, ты ослеп, потому что решил бога Перуна попрать и всех языческих богов.
А вот.
Анна говорит, княже, крестись. и немедля, и Господь тебе дарует зрение. И когда он Херсонесе, вот Херсонесе там была купель, говорят, остатки даже найдены, если там. Он сошел в купель, и когда погрузили его в воду, то он прозрел. И вот это было уже, с одной стороны, была проверка его целеустремленности, его твердости приступить к вере, ну, стать православным. Вот. Если отвержется, ну что ж, значит, так и быть тому. А если вот, а с другой стороны, это было уже для укрепления веры. Князь Владимир устоял в этом искушении, и вот ему дал Господь великое укрепление веры. Он прозрел. И посмотрите, что он делает, его первое действие как христианина. Он отпускает всех своих жен, женившись на царевне Анне, и дав им свободу действа, они могут выйти замуж, что считалось очень, это она, женщина принадлежала князю, и никому не может больше принадлежать. Вот даже если князя не будет, она не имеет права, но он им дал свободу или выйти замуж, или принять монашество, как они считают, так возможно и жить. Наверное, не оставил каждого без какой-то материальной помощи, поддержки, да, помощи, и имел только, верный был только своей доброй супруге, царице Анне. И посмотрите дальше, насколько стало, как нам история оставила. Ведь поначалу он настолько глубоко принял в себя вот эту вот православную веру, и настолько даже до буквы признал православную веру, что он даже перестал судить виновных. Перестал.
Ну да, какую-то мягкость такую, да?
Да, перестал судить виновных. Вот какое он, вроде, я имею право там судить и наказывать виновных. Но тогда уже и императоры византийские прислали ему княжа. Ты для того и поставлен, чтобы право оправдывать и награждать, а виновного наказывать. Потом построил храм десятинный, ведь.
И десятинная церковь.
Десятинная, да? Церковь. И отдавал всех 10% всех своих княжеских доходов.
Угу. Ну и всех, так сказать, к этому делу.
Да нет, и всех, конечно. Намек. Вот представьте, вот сейчас вот наши бы миллионеры, миллиардеры, триллиардеры и все прочее, дали бы 10%, мы не говорим на церковь. Мы не говорим, церковь, слава Богу, пока живет тихонечко, а вот просто для людей русских, неимущих. Тогда бы не нужно было думать, как поднять пенсию, ее было бы на что поднять, и там не нужно было бы какие-то другие, правда ведь?
Да, вот.
Если бы они 10%, а если бы они каждый год эти 10% давали, вот, и Бог бы оправдал их за то, где-то наворованное, где-то хищническим способом отобрано, вот, но и благодарность бы от Бога была и от людей, вот. Да. И здесь князь вот дал, явил нам всем пример десятину давать от всех своих доходов. Далее, ведь пришел князь в Киев и объявил, привел с собой священников, которые и выстроили помосты в реке, и выстроили все, что нужно там, для там, ну, какую там нужно где-то и для крещения. И объявил в Киеве, кто не крестится, тот враг князю. Но в то время, и сейчас бы я не хотел быть врагом президенту. Да, и даже губернатору, и даже мэру не хотелось бы быть врагом никому. А там враг князю, это страшновато.
Батюшка, вот знаете, мне немножко хочется вас прервать, и вот здесь вот прочитать ту молитву, которую он произнес. Святой князь Владимир, священные минуты совершения таинства, крещения над русским народом. И вот смотрите, что он сказал. «Боже великий, сотворивый небо и землю», воззвал тогда он, наш крестный отец и просветитель, «призри на новые люди сия, и дашь им, Господи, увидите Тебе, истинного Бога, яко же увидишь страны христианские, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивного врага, да надеяся на Тя и на Твою державу,
да
побежду козни его».
Это великая молитва, она, наверное, вот ее бы сейчас надо каждому, даже очень невысокого рангу руководителю, вот эту молитву творить, чтобы Господь и в своем сердце помог разобраться. А только разобравшись в своем сердце и в своей голове, мы сможем разобраться в чаянии народа, великого или малого, или соседа, который просит у тебя помощи или поддержки какой, или города, или улицы, или страны, или области. Вот. Только разобравшись в своем сердце, первое надо начинать, перед тем, как разобраться в людских нуждах, в людских чаяниях, нужно разобраться в своем сердце. Вот здесь вот это вот, вот эту молитву, мне кажется, неплохо было бы каждому губернатору, депутату.
Ну, более-менее крупному чиновнику.
Встающему на грани, на служение отечеству и народу, вот эту молитву надо
учить. Не просто на работенку, за счет которой деньги там можно качать, да? А вот именно служение.
Что, Господи, помоги мне в моем сердце разобраться, я разберусь в своем сердце, тогда я разберусь, может быть, мне поможешь как-то и в людских нуждах и чаяниях разобраться. И вот это вот, вот, в общем, посмотрите, вот мы вот с вами посмотрели так кратко начало жизни равноапостольного князя Владимира. Но посмотрите, вот буквально во всем чувствуется, что его вел Господь. Вот эту молитву в сердце ему мог вложить только Господь. Вот сам он, бывший языческий воин, князь, он бы сам, наверное, такого все-таки... Господь открыл его сердце. А коли она была искренней и, как говорится, с воздыханиями и слезами прочитана, она, наверное, была не только перед крещением, там, она, наверное, всегда читаемая.
Я думаю, что да.
Вот, то Господь ее слышал, а если Господь ее слышал, то Он и просвещал.
То Он и давал князю Владимиру силы, да, и все.
И вы посмотрите, после этого княжеские обеды для бедных. Это ведь история
тоже,
оставила.
Тоже было.
Вот, подаяние бедным. После этого князь Владимир не вел ни одной захватнической войны. Если нужно было защищать свои рубежи,
то
он их защищал.
А если нет,
то он не нападал ни на кого.
Да, просто так вот ради захвата чужих земель.
А вы возьмите, а вот разве может, если человек мало верующий, если человек холодно верующий, разве может он воспитать таких чудных светильников, как Борис и Глеб? Ведь это только вот верующее сердце могло такой огонь влить любви и добра, и верности влить в сердца своих чад. И настолько, что они, не желая проливать братскую кровь, сами добровольно практически пали жертвою своего брата.
Вот смотрите, мне особенно вот в этой молитве, знаете, нравятся слова такие: «Вера в Бога должна быть правой и несовратной». То есть никакой попало там, измышленной самими там людьми по своему вкусу, а правильной или православной, как всегда называлась вот наша истина.
Вера православная.
Вера Христова.
Она ведь, слово-то ведь расшифровано, знаете, просто разбирается как «правильно славить».
правое, значит, правое дело, правильная вера.
Вера, православная, да. Правильно славят.
Да, да, да.
Вот.
Славить Бога.
Да, вот. И здесь вот хотелось мне немножко чуть-чуть отклониться. Вы посмотрите, вот сейчас уже много раз, и не первый год уже, говорят перейти в богослужение на русский язык.
Да, есть такое.
Да вы знаете, мы были на русском языке. Мы, надо, когда говорим про русский язык, надо перейти на современный язык.
Это другое дело.
А русского языка мы...
А русский язык у нас... Вот
старый славянский язык. Он и был славянский язык, он и был самым лучшим русским языком. Он русский язык. И вот здесь, когда мы говорим перейти, вот мы славим Кирилла и Мефодия, мы говорим, вот они нам перевели на русский язык азбуку, там нам дали, все. Так вот они и дали, а почему от Кирилла и Мефодия уходим? Разве у Кирилла и Мефодия есть такие слова, как бабки, как экспроприация, вот разве есть такие, как обор, слово такое, которое прямо где-то убийство? Знаете, вот революция прошла, и появилось сразу много слов, много имен. Мне доводилось, у меня был случай, когда ко мне пришел, я говорю, как воззвать креститься, я говорю, как воззвать? Он говорит, трактор. Я говорю, как трактор? Он говорит, показывай мне по паспорту трактор. Вот, значит, комбайна приходилось встретить где-то лет 40 назад, вот, потом, а Лен Сталь, так оно до сих пор, вот, Лен Сталь это, то есть и Ленин, и Сталин, а вот у нас ну, вот даже вот такое недалеко, скажем, у нас на Уралмаше был глава администрации Сергей Виленыч, то есть Владимир Ильич Ленин, вот, и когда стали появляться вот эти новые слова,
да-да-да.
Вот, тогда... Мы осознали, что в русском-то языке нет таких слов. А где их взять-то? Ну вот мы стали брать иностранные или подделываться под иностранщину, и вот уже отделили вот свою речь, и как-то, а когда человек не знает, что такое экспроприация, когда человек не знает, что такое национализация, когда человек просто называет все это грабежом. Вот, возьмите опять же, я говорю, аборт, это где-то убийство, называй своими именами. Нет, мы опять же иностранное слово взяли. Вот, и вот когда вот, и стало явно разделение чувствовать, и вот тогда решили, отойдем, церковь пусть по своему языку живет у них, вот как по псалтыри, там слова все псалтыри, Ветхом Завете все это писание. А мы будем по своему новому жить. Мы передовые. Ну, пришло время, жили по-новому, и вот даже вот сейчас, если посмотреть вот какой-нибудь диалог вот 25-го, 30-го года, какой-то такой диалог вот, особенно вот таких, ну, простых людей, то как покажется, как они отстали вот от современности, от нынешней современности. Дальше мы пошли еще дальше, и вот уже у нас слово «срубить бабло». Ну, где вот такое, как вот
капусту.
Это вроде бы и по-русски звучит, но оно уже настолько исковеркано. Срубить бабло, срубить капусту, там, вот у нас уже сейчас уикенд, все это люди, чающие православие. И говорящие, вот мы вот Кирилла и Мефодия прославляем, вот это вот надо ведь как-то это, на самом деле как, семимильными шагами отходим от православия, семимильными шагами, в речи, начиная с речи, речь ведь физическая, это душа человека, речь. Физическое.
Мы с вами говорили на эту тему, батюшка, о нашей речи, помните?
Да.
Ну, это такая тема, к которой надо возвращаться.
К ней надо постоянно возвращаться. Вот. И, конечно, вот это вот очень... Вот, ну, многие, вот сейчас, вот, например, очень много ведь уже совершенно иностранных слов или просто выдуманных слов. Ну, вот я как-то приводил, например, зачмариться там. Ну, что такое, я до сих пор это толком не пойму. Ну, это же сейчас звучит слово-то. Вот. А если возьмем сейчас вот на этот современный язык перейдем, то вы меня простите, лет 30-40 такого прогресса, но я-то считаю, это не прогресс, а регресс. То есть это не поступ вперед, а поступ значит, с такого прогресса в кавычках, то нам снова понадобится на современный. Этот язык-то устареет уже. Устареет. Вы почитай сейчас Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, да, Жуковского, Тургенева, почитай. Но там ведь, вот я читаю, у меня вот уши ласкают, да вот слух ласкают, вот эти вот обороты речи. Вот просто, а сейчас ведь этого нет, а здесь тогда еще будет хуже. Снова надо будет переходить на современный язык. А ведь по современному языку сейчас уже даже новый Завет переводят. Как вот по современному языку, прости меня, Господи, вот видит Бог, я, Господи, просто пример привожу. Но ведь если раньше пришел Господь со своими учениками, то по современному то звучит, как пришел пахан со своими братками. Вот прости меня, Господи, трижды, и вы меня простите, дорогие радиослушатели. Но ведь это так ведь по современному то звучит. И вот с одной стороны мы, значит, призываем и делаем перейти даже на современный язык.
Современный язык – это язык, который может меняться не в лучшую далеко сторону, постоянно изменяться, обедняться и так далее. А церковнославянский, он как был устойчивый.
Вот как он был 200 лет назад, как 2000 лет назад. Вот
красивый, устойчивый, стройный, передающий смысл истинной веры нашей. Так он и остается, вот так он и передает. Вот мы приходим в церковь, мы слышим те молитвы на церковнославянском языке.
Господи, что все умножишь остужающими? Господи, почему так умножились те, которые меня ненавидят? Мнози восстают на меня, мнози глаголют, души мои, несть спасение в Бозе. Вот как мягко, легко звучит.
Да. Ну вот поэтому, значит, мы с вами немножко перешли на нашу речь, но вера. Вот, вера в Бога должна быть правой, несовратной.
Именно правой.
Именно правой, именно несовратной, не совратиться она ни на что.